по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Передача «По страницам Библии», 9 часов, 20 сентября. Сегодня Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего утреннего эфира. Сегодня мы продолжаем читать Священное Писание, продолжаем читать книгу Руфь, но я хотел бы сначала разобраться с некоторыми сообщениями, почитать сообщения, которые пришли еще вчера. К сожалению, вчера не было времени, но сегодня его вроде бы немножко побольше. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Радио Теос, а также через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Это наши основные группы по страницам Библии, ну и вот ВКонтакте, Фейсбуке, да, ну и другие группы, в которых идет трансляция этой передачи. Пишет нам Дарья Герасименко. Она говорит о передаче нашей позапрошлой, помните, последние главы книги «Судей». И Дарья пишет: «Жуткая тема была вчера. Хотела уточнить, когда израильтяне спрашивают Бога, вступать ли им в сражение с сынами Вениамина, то ответ содержится в вопросе. Просто люди уже все решили». Я думаю, что страшнее и сложнее, Дарья. Смотрите, это у нас 20 глава книги «Судей». Ведь перед тем, как звучит вопрос, уже происходят некоторые действия. Израильтяне уже выходят на войну против Вениамина, против одного из колен, против брата. Причем Вениамин, это ведь вы помните, он младший сын Иакова и Рахили, любимый сын Иакова и сын рождения которого... Ну вот, стоила жизнь самой Рахили. Это особая история. Вы помните особое отношение Иакова к Вениамину? Теперь пришло нечестие, и это нечестие не у других народов, это нечестие у своих же. То есть жители потомки Вениамина, да, часть колена Вениамина, проявляют страшные нечестия. Содом и Гоморра приходят в Израиль. Вот Содом и Гоморра, они не где-то далеко уже. Они рядом. Почему все? Ну, потому что то, о чем мы с вами говорили, о том, что люди вот восстают против Бога, и о том, что люди решают, что они сами боги. Они сами все решили, они сами все делают. И вот начинаются эти события. И они развиваются в 20 главе, 20 стихе. Я прочитаю. «И выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилева в боевой порядок близ Гивы. И вышли, и причем интересно, что в 20 стихе израильтяне выступают на войну, но не начинают боевых действий. Обратите внимание, здесь очень важно читать детали, потому что в деталях как раз вот объяснение того, что происходит. Израильтяне, вот представители других колен, выходят на войну. Самое страшное, что это братоубийственная война, это война против своих же. Но они не идут на эту войну, они стали боевым расчетом, а дальше первый бой. И первый бой начинает колено Вениамина. «И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю». Вот это трагедия. Дальше. «Народ израильский ободрился и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день». Опять-таки они подводят укрепление, они не делают... шаг. Они не делают шаг в бой. Вот они первый бой приняли, пришли новые люди, и укрепление снова. 23 стих. «И пошли сыны Израилевы». И вот тут сыны Израилевы стоят буквально на распутье. Обратите, пожалуйста, внимание, вы это, Дарья, не процитировали, а здесь важный момент. «И плакали перед Господом до вечера». То есть они пошли, скорее всего, утром, и они плакали до вечера. И они отлично понимали, что если ничего не сделать, то сейчас колено Вениаминова устроит бой. И ночь опять будет страшная. Представьте себе тот день. Значит так, это наши братья. Это будет братоубийственная война. Мы не хотели, но на нас уже напали. Хотя да, Израиль вышел станом на войну. Но на этот стан напал колено Вениамина. И очевидно, что стан-то был не особенно готов к войне, если такие потери были. И вот в этой ситуации они задают тот вопрос, который вы, Дарья, цитируете. «И вопрошали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина?» И тут дальше еще одна важная деталь. «Брата моего». Господь сказал: «Идите против него». И тогда уже мы читаем: «Подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день». То есть на первый день они не подступили. На первый день атаку начали сыны Вениамина. На второй день начинают израильтяне. Что происходит? Каждый делает так, как ему кажется нужным, как ему кажется правильным. Да, вот это вот безбожие, оно приводит к тому, что каждый поступает именно так, как ему кажется правильным. И поскольку вся вот эта вот история начинается, она становится также и трагической, трагической историей. Потому что, начинается и эта братоубийственная война, и вопрос, который никогда бы они Богу не задали, нам воевать против своих братьев? Вот что нам теперь делать? Что нам делать сейчас? Мы здесь на Теосе не занимаемся политикой, мы не говорим о политике, да? Но вот сейчас, в 2018 году, я думаю, что вот этот фрагмент, да, 20 глава книги Судей, он очень-очень актуален. Эта история невероятно современная. И объяснение в самом последнем стихе книги Судей, собственно говоря, и содержится. Мы с вами его уже читали. Жадно пишет личность богослова, как и любого человека, и искренне ищущего Господа, важна. Да, важная история действительно в том, чтобы было это богоискательство, чтобы было, даже я бы сказал, больше, если мы говорим о богослове, а это наш вчерашний разговор о богословии, богословах и богословии, о смысле богословия. Смысл богословия в том, чтобы систематически, понятно, доходчиво формулировать то, что Бог уже открыл. Это очень важно. Понимаете, если для меня Бог — это только какой-то предмет изучения, да, только предмет исследования. Я сейчас скажу грубо, но скажу. Если я просто на Боге сделал кандидатскую, это никак не поможет моему спасению, это никак не поможет моей вечной жизни, никак не поможет моим отношениям с Богом. А так и с богословием. Вот богословие имеет смысл, когда оно пишется, исходя из живых отношений с Богом. И желание эти отношения донести, об этих отношениях сказать, основываясь при этом на Божьем Слове. И, конечно, личность важна, важно состояние сердца. Вот это возрожденное сердце или нет? Чем отличается рассказ мужа о любимой жене от рассказа, например, врача об этой женщине? Врач провел подробное обследование специалиста, в области фигуры, художника даже. Да, этот художник может нарисовать портрет, он может ее описать, эту женщину, если он еще и умеет писать. Но его рассказ будет другим. Понимаете, почему? Да, потому что это другой уровень отношений. Так вот, сегодня немало людей, которые говорят о Боге. Разговор о Боге очень сложно, очень легко поначалу особенно, если не понимаешь, что, собственно, происходит, перепутать с настоящим разговором верующего человека. Но потом ты начинаешь понимать, что там что-то другое, что-то не то. Человек говорит из третьих рук. Человек где-то услышал и повторяет. Может быть, это красивые слова. Да, и не сразу поймешь. Почему я сказал, легко перепутать? Это не сразу поймешь. Но со временем ты вдруг понимаешь, что это как-то не так. Еще одна история. Когда мы встречаемся с другими христианами, Дух Святой очень четко нам показывает. Это брат, это сестра. Я слушаю, я общаюсь с этим человеком, я разговариваю с этим человеком. И я ловлю это духовное родство. И я понимаю, что здесь очень сложно объяснить. Это на уровне ощущения происходит. Но с богословской литературой то же самое примерно. И я не говорю про то, что, допустим, какая-то литература систематизирована, 15 атрибутов Бога, и по этой причине она скучная. Нет. Это может писать человек, который явно пишет про Бога, которого любит. Но у него вот такой аналитический склад ума. Но мы понимаем, что это, во-первых, основано на Библии, а во-вторых, происходит из личных отношений с Богом. Будьте осторожны с богословствованиями людей, которые просто умеют красиво говорить. Кстати, есть несколько качеств, которые такое богословство не выдают, причем выдают они его с потрохами. И одно из них заключается вот в чем. Когда человек цитирует кучу источников, кучу имен, кучу каких-то концепций, по поводу которых ты просто много из них не знаешь. Одно, другое, третье. Если у вас есть возможность задать такому человеку вопрос, ну, то есть это не лектор, которого не спросишь, да? А вот напрямую спросите его так. А для тебя что самое важное в характере Бога? Или за последние полгода твоей жизни было что-то такое, чем Бог тебя удивил? И как это было? Или есть что-то в Боге, что лично тебе трудно принять, и ты принимаешь это просто на веру? Есть множество таких вопросов, но я думаю, что вы услышали главное в них. Это упор на личность человека. Это то, с чего мы начали, и то, о чем говорит наша слушательница Жанна. Мы возвращаемся к книге Руфь. Первая глава книги Руфь. Там вот невероятная совершенно ситуация тоже. Я напомню. Наимень с мужем тогда еще и двумя сыновьями. Причем сыновьями, у которых даже имена указывают на их такое хилое состояние, здоровье. Они уходят из города Хлеба, из Вифлеема. Они уходят жить в Моав, потому что в городе Хлеба голод. И мы еще на это обратим внимание. Когда Наимень вернется в Вифлеем, ее ведь даже узнают. Иными словами, люди, которые остались в Вифлееме, они этот голод пережили. А вот семья Наимени существенно сократилась. Те, кто остались в городе Божьем, даже в голодное время, Бог их сохранил. У Наимени возникает, однако, серьезная проблема. И вот в какой-то момент Наимень узнает, когда она уже осталась без мужа, без сыновей, она остается с двумя невестками, моавитянками. Она узнает, что есть хлеб, что Бог посетил свой народ в Вифлееме, в Израиле, и решает вернуться домой. Вы помните этот разговор, и сегодня мы к нему вернемся. И мы увидим с вами то, с чего начинается, вообще говоря, решение проблемы в книге Руфь. Потому что Наимень будет молиться очень интересной молитвой. Кстати, когда вы молитесь какой-то молитвой, любой, какая бы она ни была, будьте, пожалуйста, очень осторожны и помните вот о чем. Господь может ответить на эту молитву через вас. Вот будьте готовы, да, когда вы молитесь о ком-то, Господи, помоги этому человеку. Вот Господь может так сделать, что через вас Он будет этому человеку помогать. Это вполне реальная вещь, христиане это знают. Если у вас будут вопросы, соображения, комментарии по поводу книги Руфь, по поводу того, о чем мы говорили, пишите, пожалуйста, в наших группах, пишите через сайт theos.fm, через приложение Theos, и, собственно, вот участвуйте, пожалуйста, в этой нашей беседе. А мы сейчас обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, и мы молим Тебя, наставь нас и научи нас, как только Ты это можешь делать. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в 357 раз уже встречаемся. Мы в замечательной книге, которая называется «Книга Руфь», Я бы назвал это одной из жемчужин Ветхого Завета. В тяжелое время судей, в темное время. Такой светлый эпизод – это книга о любви, как о части спасения, о части искупления. Мы с вами в прошлый раз говорили о богословии, которое при этом еще и романтично. Да, богословие и романтика – это вещи, которые неотделимы на самом деле друг от друга. И часто в Новом Завете бывают параллели к ветхозаветным книгам. Вот в связи с тем, о чем мы с вами сейчас беседуем, конечно, сразу вспоминается первое послание Иоанна. Ну, всего несколько стихов прочитаю, из 4 главы и 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Дальше 11 стих. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Несколько позже, 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Вот история спасения, история искупления – это еще и удивительная история любви. Вот об этой любви мы с вами читаем сегодня в книге Руфь. В прошлый раз мы начали с вами рассказывать эту историю, историю о семье. Это семья из Вифлеема, из города Хлеба. Жила она в Иудее, а Иудею, само слово Иудея, можно перевести как поклонение, прославление. И вот эта семья, муж, зовут его Элимелех, Господь мой царь, жена Наиминь, сладкая, приятная, и двое их сыновей. И они уходят, поскольку в Вифлееме начинается голод. Нет хлеба в городе Хлеба. Мы с вами, однако, сказали о том, что уходят они еще потому, что Богу не доверяют. Люди, жившие в Вифлееме, так и продолжают там жить. Потом, когда пройдет уже более 10 лет, и Наиминь вернется в Вифлеем, ее узнают. Но семья эта к тому времени станет уже гораздо меньше. Нет Елимелеха. Нет двух сыновей. Недоверие к Богу. Вот что стало причиной ухода Елимелеха и его семьи в Моав. И мы сказали также о том, что Моав – это, по большому счету, рукомойник или даже помойка с точки зрения Израиля. Они отправились жить именно туда. И так умирает Елимелех, умирают двое сыновей, и остаются две невестки. Кстати, в свое время все-таки сыновья переступили закон, когда взяли жен моавитских. Итак, Наиминь, две невестки, и выясняется, что Бог посетил израильский народ. На самом деле, конечно, Бог из израильского народа не уходил, это Израиль отошел от Бога. И вот Наиминь решает вернуться домой, и она очень четко объясняет невесткам их перспективы по возвращении домой. Мы возвращаемся к библейскому тексту, 9 стих 1 главы книги Руфь. «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа, и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему. Наиминь же сказала: возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною?» И дальше начинаются эти перспективы. «Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Если бы я и сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Давайте разбираться с тем, что сказала Наиминь. Ее первая идея заключается в том, что Орфа и Руфь никогда больше не смогут выйти замуж. Они будут постоянно одинокими. Кроме того, их ожидает постоянная бедность, потому что в Израиле, как, собственно, и в Моаве, именно муж заботился о жене. Об этих женщинах некому будет позаботиться. Должен быть искупитель. И искупитель будет. У каждой из этих женщин должен быть тот, кто возьмет заботу о ней на себя. У Руфи такой искупитель будет. Но пока ни Наимин, ни сама Руфь ничего об этом не знают. И Наимин действительно рисует очень и очень мрачную картину. Пока они просто вместе плачут, они вместе рыдают. И это единственное, что они могут. Мы с вами читали о том, что сначала обе женщины собираются вернуться с Наимин. Первая реакция их – мы пойдем с тобой. Но дальше, после первого согласия, Наимин рисует картину еще более четко. Это тот фрагмент, который мы сейчас с вами прочитали. Она говорит им о том, что сыновей у нее больше не будет. Интересно, что здесь задействован один из ветхозаветных законов. Да, действительно, брат должен был взять вдову умершего брата, чтобы восстановить семя своему брату. Она исходит именно из этого закона. То есть тут даже не рассматривается вопрос о том, что вот вы вернетесь со мной, и кто-то на вас посмотрит, кто-то возьмет вас в жены. Почему этот вопрос не рассматривается? Очень просто. Потому что для иудея жениться на моавитянке было бы беззаконием. Вот пока на этот момент она отлично понимает, Наимин понимает, она это озвучивает, что никто из иудейских юношей не посмотрит на этих женщин. Они будут изгоями, они будут чужими. Можно было бы сказать, например, по-другому. Если вы хотите найти иудейского мужа, вы сначала должны прийти к нашему Богу, Богу Яхве. К сожалению, иногда в современной нашей жизни люди поступают примерно так же. Не обязательно речь идет о замужестве. Проповедуют, например, так. Если вы хотите быть богатыми, хотите быть успешными, хотите быть принятыми обществом, хотите быть принятыми определенной группой людей, тогда будьте как мы, тогда придите к Богу. Ничего подобного Наимин не делает. И хорошо, потому что приход к Богу ценен сам по себе. Он важен сам по себе. Для того, чтобы человеку уверовать, не нужна какая-то, извините, пожалуйста, за грубое слово, замануха. Для того, чтобы человеку уверовать, есть одно основание. И это основание сам Бог. Наимин говорит еще одну вещь, которую я хотел бы здесь прокомментировать. Она говорит: «Ибо рука Господня постигла меня». Наимин как бы обвиняет в этой ситуации Бога. И такие обвинения еще будут звучать. На самом же деле инициатива принадлежала все-таки и ей самой, и ее мужу. Это они вышли из-под защиты Божией. Когда ты вышел из-под Божьей защиты, когда ты конкретно сказал Богу: «Я в тебе не нуждаюсь», потом уже слишком поздно упрекать Бога за его, в кавычках, бездействие. Итак, перспектива, которую рисует Наимин для Руфи и Орфы, это вечная бедность и вечное одиночество. Читаем дальше, 14 стих. «Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своею и возвратилась к народу своему, а Руфь осталась с нею». И вот тут начинается интересное такое сопоставление или даже противопоставление. Они обе плачут, но при этом одна продолжает путь с Наиминью, другая возвращается к своему народу. Я хочу напомнить то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Здесь ведь вопрос не только и не столько о месте жительства. Здесь вопрос еще и о религиозной принадлежности. Здесь вопрос о том, какому Богу они будут служить. Возвращаясь домой, Орфа возвращается к своим божествам, к своим моавитским идолам. Руфь же продолжает путь к Богу. О чем же здесь речь? Да речь здесь о том, чем отличается покаяние истинное от покаяния, основанного лишь на эмоциях. Думается, и Орфа, и Руфь пролили достаточно слез, и та, и другая плакали. Но у Руфи покаяние было, у Орфы не было. Я помню, когда только-только стал христианином и наблюдал в той церкви, в которой я покаялся, в той церкви, в которой я уверовал, была тогда такая традиция, что люди выходили на покаяние перед всей церковью. И вот я наблюдал некоторые покаяния и иногда, ну, просто поражался. Как человек плачет, какое искреннее покаяние. Почему-то, наверное, движимый своей человеческой сущностью, я стал измерять истинность покаяния количеством пролитых слез. Но покаяние – это не про слезы. Да, слезы могут сопровождать покаяние. Кстати, у некоторых могут и не сопровождать, потому что Бог устроил людей по-разному. Покаяние – это не про слезы, покаяние – это все-таки про то, что по-гречески называется словом метаноя. Это изменение разума. Это, соответственно, и изменение пути. Я иду в другую сторону. Слезы могут быть, но не являются показателем покаяния. Есть немало людей, которые очень много плачут, плачут много раз, но при этом так и не каются. Это просто очень эмоциональные люди. Я знаю проповедников, которые гордятся своим умением довести слушателя до слез. И думают при этом, что таким образом приводят человека или помогают человеку прийти к покаянию. Это совершенно не обязательно. Понимаете, какая вещь? Существуют тактики, и специалисты в области публичных выступлений эти тактики хорошо знают, которые могут эмоционально воздействовать на человека. Если наша задача заставить человека плакать, то при определенной доле сноровки и умения мы справимся с этой задачей. Ровно так же, как если задача наша в том, чтобы заставить человека смеяться. Но мы не можем ни при какой сноровке привести человека к покаянию. Это делает только Бог. И тут происходит эта подмена понятий. Нам-то хочется результатов. Мы по плотской своей природе привыкли работать на результат. И вот тогда и ставим знак равенства. Плачет, значит, кается. Скажу грубовато, но все-таки скажу об этом. Дело в том, что в таком случае выгоднее всего проповедовать, знаете, кому? Людям в состоянии легкого или даже не очень легкого алкогольного опьянения. Их легче довести до слез. Но ведь это не значит привести к покаянию. Кстати, и слезы действительно бывают разные. Во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 10 стих, апостол Павел пишет: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Человек может плакать, человек может печалиться, но если эта печаль остается мирской, ничего хорошего из нее не будет. Ну так если не слезы, то что? То, что нужно для покаяния, это вера. Апостол Павел обращается к тюремному стражу в Филиппах и говорит об этом: «Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Также пишет апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. Он фактически говорит им о том же, о чем мы читаем здесь. «Вы отвернулись от идолов, вы обратились к Богу, вы покаялись, вы уверовали». Обратиться ко Христу – это вера. Отвратиться от идолов – это покаяние. Но кто-то спросит, что же раньше, что же прежде – покаяние или вера? И что важнее – покаяние или вера? Дело в том, что эти понятия неразделимы. Не можем мы повернуть только одну сторону нашей руки, так чтобы другая осталась неподвижной. И то, и другое, и покаяние, и начало веры происходит одновременно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Орфа уходит. Мы с вами читали об этом в 14 стихе. Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею и возвратилась к народу своему. Орфа уходит со страниц Священного Писания, Она уходит в безмолвие истории. Она уходит в неизвестность. Никогда про Орфу мы ничего больше уже не узнаем. А вот Руфь последовала за своей свекровью. Она осталась с нею. Это ее движение, это ее выбор. А дальше мы видим, что этот выбор не просто эмоциональный. 15 стих. Наимень пытается снова отговаривать Руфь. Наимень сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». Кстати, я здесь остановлюсь. После прошлой передачи некоторые даже из наших сотрудников говорили мне о том, что ну вот это толкование по поводу возвращения к богам, смысла книги Руфь в том, кому мы служим, это все-таки натянутое толкование. Нет, конечно, оно не натянуто. Вот вам 15 стих. «К своему народу и к своим богам». Это очень важная история. Именно об этом напоминает Наимень Руфи в последний момент. И она говорит: «Возвратись и ты вслед за невесткою своею». То есть она открывает на самом деле две грани этого пути. Это путь географический, к народу. Это путь духовный, к своим богам. Но дело в том, что Руфь уже прошла достаточную часть к пути Богу богов, к Господу господствующих. Достаточную часть для того, чтобы была уже точка невозврата. Обратно она идти уже не может. Я прочитаю слова Руфи, которые начинаются в 16 стихе. «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Удивительные слова. И, по сути, Руфь говорит 7 очень важных вещей. Во-первых, куда ты пойдешь, туда я пойду. Это решение, ее готовность. Она не знает, как это все будет, но она приняла решение. Дальше. Где ты будешь жить, там и я буду жить. Если это будет бедность, то приму бедность. Если это будет богатство, хотя об этом в данном случае речи не идет, то я приму богатство. Третье, что она говорит: твой народ будет моим народом, независимо от того, примут они меня или нет, независимо от того, какой статус у меня будет. Сегодня, устраиваясь на работу, мы задаем несколько вопросов. Какая зарплата? Какая страховка? Какое в некоторых компаниях пенсионное обеспечение? Понятно, что Руфь не устраивалась на работу, но и вопросов, близких к этим, она тоже не задает. Она просто говорит Наимине: твой народ будет моим народом. Она еще не видела этот народ, она видела его только в лице самой Наимине и ее сыновей. Я не знаю, знала ли она мужа Наимине, потому что ведь сыновья вышли замуж уже после смерти отца, об этом мы читали в первой главе. Но по большому счету она еще не знает израильский народ и все же готова прилепиться к нему. Следующее, что она говорит: твой Бог будет моим Богом. Это как раз и есть верность в богопочитании. Кстати, почему эти девушки вышли замуж за этих молодых людей? Я думаю, ответ здесь есть. По крайней мере, я хочу предположить, я хочу сделать некоторые предположения. Девушки вышли за этих парней, потому что через их сердца Бог коснулся сердец девушек. Ну, по крайней мере, сердце Руфи точно. Я думаю, что и сердце Орфы также. Но Бог всегда оставляет за человеком право выбора. Бог обратился и к Орфе, и к Руфе. Но реакция их была разной. Идем дальше. Руфь говорит: где ты умрешь, там и я умру. И это очень важно. Помните, как хотел Яков быть похоронен именно в этой земле. Даже после того, как он перебирается с семьей в Египет, он хочет, чтобы его похоронили в Ханаане. Помните, как хотел этого Иосиф? Иосифу также было важно быть похороненным именно в своей земле. Знаете почему? Потому что они предполагали, они надеялись, что когда свершится все, когда придет конец времени, они воскреснут, Бог воскресит их в этой земле. Они хотели жить с Богом в этой земле. Так что, когда мы говорим, где ты умрешь, там и я умру, в данном случае это, конечно, не просто красивые слова. Это выражение надежды Руфи на то воскресение, каким она его понимает, вот на основании уже известного ей откровения. Это удивительная история, потому что моавитяне да так это все не понимали. Это значило, что Руфь на самом деле услышала Божье слово, она была готова к этому. Она говорит, там меня и похоронят, я хочу быть погребена там же. Это часть той же самой надежды, надежды на воскресение мертвых. «Пока не разлучит нас смерть», она говорит, или «пока смерть не разделит нас, не отделит нас друг от друга». Мы часто цитируем эту фразу во время бракосочетаний. На самом деле здесь Руфь дает клятву. «Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Иными словами, если я нарушу эту клятву, если я нарушу это обещание, то судить меня будешь не ты, Наимень, и не те люди, среди которых я буду жить. Судить меня будет сам Бог. Смотрите, что делает Руфь в этот момент. Она признает власть Бога Яхве над собой. Она доверяет Богу Яхве даже в тот момент, когда вроде бы, по человеческому рассуждению, доверять ему не за что. Вот помните, мы с вами в прошлый раз говорили, я в этот раз повторил, что начало трагедии книги Руфь заключается не в том, что голод был в Вифлееме. Начало трагедии этой семьи заключается в том, что они не доверились Богу. Так вот, Руфь чужестранка фактически говорит следующее. «Я доверяю Богу». 18 стих. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И вот Наимень возвращается домой. 19 стих. Вот это что? Это счастливое возвращение домой? Не, никак не похоже. Это поражение? Ну, в общем, тоже не очень похоже. Хотя сначала все-таки больше похоже именно на поражение. 19 стих. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них, и говорили, это Наимень?» Видите, опять то, на что я уже указывал, на что я ссылался. Ее узнали. Город не вымер от засухи, от голода. А вот вымерла семья или мужская часть семьи самой Наимени. Наимень ушла в свое время из Вифлеема все-таки в достатке с мужем, с сыновьями. Возвращается она вдовой, возвращается она без сыновей, возвращается она еще и с языческой молодой женщиной. Мы уже знаем, конечно, что не совсем уже языческой. Мы знаем, что происходит в сердце Руфи. Но я уверен, что жители Вифлеема-то об этом не знали. Да и сама Наимень до какого-то момента об этом еще и не догадывается. Кстати, общаясь с людьми, в том числе общаясь на духовные темы, мы далеко не всегда знаем, что на самом деле происходит в их сердце. 20 стих. «Она сказала им, не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою». Слово «Мара» означает, кстати, «горький». Читаем дальше. «Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? Она опять обвиняет во всем Бога. Правда ли, что Бог с ней жестоко обошелся? Конечно, нет. Бог здесь ни при чем. Все происходит из-за ее непослушания и из-за непослушания ее мужа. В 21 стихе Наимень противопоставляет две вещи. Она ушла в достатке с полными руками, пришла с пустыми руками, да еще и определенной ответственностью этой женщиной по имени Руфь, которая, как кажется Наимени в этот момент, здесь уж точно никому не будет нужна. Однако у нее еще много впереди. И то, что Наимень считает недостатком, на самом деле сейчас оказывается очень важным достоинством. С ней пришла Руфь. Что это? Бремя? Нет, благословение. Читаем 22 стих 1 главы, это последний стих этой главы. «И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь, моавитянка, пришедшая с полей моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Маленькая деталь, опять начало жатвы ячменя, это значит, что жизнь продолжается, это значит, что будет сбор урожая, это значит, что что-то будет происходить дальше. Мы с вами подходим к второй главе «В полях Вооза». Мы увидим бедность этих людей, и еще мы увидим практическое применение четырех весьма странных и малопонятных нам законов. Мы уже встречали эти законы, но пока не говорили о том, как они работают. Вторая глава, первый стих. У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Ваос. Ваос – это и есть родственник, искупитель, Гоэль. Он был человеком знатным, это слово можно переводить несколькими способами. Богатый, знатный, знавший закон, и, кстати, вполне возможно, человек военный. Второй стих. «И сказала Руфь моавитянка Наимени: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя». Если Руфь пошла подбирать колосья, значит, была бедность, и бедность серьезная. Это система социального обеспечения того времени. И третий стих. «Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелехова». Случилось? Случайно? Есть ли случайности у Бога? Об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте ваши комментарии посмотрим. Тем более сегодня есть что посмотреть, есть на что ответить. Я хочу начать с комментария Владимира. Владимир говорит о том, что крушение надежды — это когда твой ребенок рождается нормальным, здоровым, а потом в 2 года выясняется, что у него... Вот, я нашел. Крушение надежд, когда твой сын рождается нормальным, а в 2 года становится аутистом, а остальное все... Извините, остальное все тлен. Владимир, давайте мы сделаем вот что. Я хочу ответить на это письмо, оно действительно важно здесь, в связи с тем, о чем мы говорим. А, знаете, и к вам обращаюсь, и ко всем нашим слушателям. Действительно, порою мы даем ложные надежды, и более того, мы говорим какие-то вещи, которые не соответствуют Священному Писанию, людям, которые проходят через страдания. Это не святая ложь, это просто ложь. Ну, например, я сам слышал, как людям, родителям детей с особенностями развития, говорят примерно такие вещи, что... Ну вот если бы ты был христианином, тебе было легко. Ты бы этих вопросов не задавал. Или, если он уже христианин, ах, ты плохой христианин, ты плохо веришь, поэтому ты эти вопросы задаешь, поэтому у тебя крушение надежд. Вот, что-то в тебе неправильно. Укрепляйся в вере, брат или сестра. Кстати говоря, не только родителям детей с особенностями развития, людям, проходящим через такие вещи, как развод. Да? Страшная история, но все же. Людям, проходящим через такие вещи, как развод, говорят: Но вот если бы ты больше веровал, да, или веровала, вот тогда с тобой такого не случилось. Людям, теряющим родственников или потерявшим близких родственников, ну, это история Иова, классическая совершенно история, вот опять-таки все это звучит снова и снова. А у нас есть передача, я уже о ней говорил, но сейчас и с вашим письмом напомню об этом, Владимир, и всем остальным. А передача, которая называется «Ничего особенного», делается она здесь же, в нашей команде Теоса. И эта передача выходит по пятницам в 15:00. Это передача как раз для родителей детей с особенностями развития. Один из ведущих этой передачи и, собственно, ее автор, основатель Игорь Попов, как раз отец ребенка с аутизмом, Владимир. Вот. И завтра у нас как раз тема, которая отвечает на ваш вопрос. Или мы попытаемся отвечать на ваш вопрос. Тема вот какая. Как вера помогает родителям детей с ограниченными возможностями? Или как вера помогает детям особенных, родителям особенных детей? По-разному здесь может называть. Вот ты верующий, и что? Что от этого происходит? Что от этого меняется? Передача «Ничего особенного» — это всегда штука хлопотная в производстве. Нам сегодня, буквально и завтра, предстоит подготовить большое количество материалов для этого выпуска. И будет аж трое гостей в этой студии. Будут также, я надеюсь, и ваши звонки, и ваши письма. Хлопотно, но вот почему. Вопросы, которые мы обсуждаем, чрезвычайно важны. И я уверен, что даже если для вас лично они не важны, среди ваших друзей и знакомых есть люди, которым это важно, это нужно. Поэтому я очень советую эту передачу, этот цикл «Ничего особенного». Идут эти передачи по пятницам в 15 часов, напоминаю. И есть также наши группы, группы этой передачи «Ничего особенного» ВКонтакте и Facebook. НО, вы можете найти вот по этому самому по значку, да, буквы НО на аватарке этой группы. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь. Я думаю, что сегодня разместим в группах анонс. Ну, а завтра этот разговор начнем. Конкретно, Владимир, очень хотелось бы видеть вас, если у вас будет такая возможность. Присоединяйтесь, пожалуйста. Пишет Анна Вишневская. Люблю ваши трансляции. Спасибо, Анна. Мы здесь находимся, беседуем для того, чтобы у вас была возможность изучать, читать, постигать Божие Слово. И я очень надеюсь и молюсь о том, что любовь к нашим трансляциям для вас будет связана и перейдет как раз к любви, к Божьему Слову. Потому что тут идет какая вещь. Ведь наши трансляции, они могут быть, а может не быть. А Слово Божие, оно есть и будет. Вот сколько пытались, чтобы его не было. Да, оно есть и будет. Поэтому, что бы ни происходило с нами, что бы ни происходило с нашими трансляциями, вот мы хотим, чтобы осталось одно у вас. Любовь к Богу и Его Слову. Если вот это преображение происходит, если вот эта связь выстраивается, тогда мы перед Богом понимаем, что мы выполнили то предназначение, которое Он нам дал. Пришел вопрос от Аси. Я вынесу этот вопрос отдельно. Зачастую задают этот вопрос. Вопрос про косынки. Да, вот косынка — это что, библейская заповедь или христианское суеверие? Вопрос большой, вопрос сложный на самом деле. Завтра мы с этого вопроса, с ответа на этот вопрос обязательно начнем. Пишет Галина, да, Галина Земчихина. «Приветствую всех любящих Бога. Наиминь, любящая Бога и жена мужа. Если бы она не хотела оставить дом хлеба, она была бы непокорной женой. Они пошли по согласию». Оба не доверяли Богу. Я о послушании мужу спрашиваю. Вот, да, в той ситуации, естественно, и особенно в ветхозаветной культуре, у Наимини не было выбора. Она должна была идти за мужем, она пошла за мужем. Я думаю, что, конечно, недоверие было. Недоверие, прежде всего, со стороны мужа. Но интересно, что даже это недоверие Бог обратил во благо. И вот это самое главное во всей этой истории. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.